братья и сестры, к одному журналисту обратился редактор, чтобы он написал небольшую статью в газету. И вот он говорит, нужно заполнить одну колоночку, напиши статью. И он написал, приносит ему, редактор посмотрел, говорит, ну это много, нужно меньше. Поработай еще. Но он немножко поработал, приносит опять, он говорит, ну ты знаешь, это все равно еще много. Ты еще немножко поработай. Он ушел опять, приносит через некоторое время, говорит, все, меньше нельзя. Он говорит, а теперь то, что ты написал, выгравируй на камне. Он говорит, а можно я еще поработаю? Братья и сестры, я в отношении к проповеди, один проповедник знаменитый сказал, для того, чтобы сказать проповедь 20 минут, я готовлюсь неделю. А для того, чтобы сказать длиннее, я готовлюсь день. Поэтому, когда проповедь короче, наверное, она и понятнее, и лучше. Я к тому, что для нас, проповедников, тоже очень важно правильно использовать время. Братья и сестры, я хочу небольшой пример сказать детям. Дети, мой пример, который я хочу вам рассказать, будет называться так. Быть примером для всех. В одном городке Крыма, это город Саки, жила одна девочка, которой было 12 лет. Эта девочка была очень-очень способная. Она красиво играла на фортепиано. И даже уже в свои 12 лет она сопровождала взрослый хор. Но у нее была одна особенность. У этой девочки было больное сердечко. И всегда у нее в карманчике, у нее лежали таблеточки. И когда ей становилось плохо, она доставала таблеточку и сразу ложила под язычок. И таким образом сердечный приступ проходил. Но однажды, когда хор разучивал пение на хлебопреломление, второй куплет псалма, ей стало плохо. Папа и мама ее пели в хоре. И папа заметил, когда его дочь Наташа, она очень быстро встала из-за фортепиано, она пошла по подиуму, папа ее взял на руки, и на руках у папы она умерла. А потом были похороны. И на похоронах одно из свидетельств было очень-очень сильным и очень ярким. Это свидетельство неверующего человека, классного руководителя Наташи. И вот она рассказывает так, говорит, когда в классе дети начинали баловаться и сильно меня раздражали, и когда мне хотелось сильно закричать, и если, говорит, только взором своим встречалась с Наташей, я, говорит, уже кричать не могла. Это, говорит, какой-то ангелочек сидел в моем классе. Смотря на нее, говорит, кричать было невозможно. Мальчики и девочки, я хочу, чтобы вы были похожими на Наташу. Чтобы даже ваш внешний вид или ваша мимика лица, они могли быть примером и даже, знаете что, даже людей успокаивать. Братья и сестры, я теперь прочитаю текст, который записан в первом послании Петра. Я прочитаю продолжительный текст с 18 стиха по 25 включительно. В этом тексте идет речь о нашем Господе. Я читаю. Первое послание Петра, 2 глава, с 18 стиха. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Братья и сестры, из всего прочитанного текста я хочу обратить внимание всего лишь на одну фразу, которая очень сильно касается нашего Господа и которая очень сильно должна служить нам примером. Апостол Петр говорит: «Ибо то угодно Богу, и если кто переносит скорби, страдает несправедливо, помышляя о Боге, страдает несправедливо». Братья и сестры, обратите внимание, Бог не допускает страдания. Нет-нет. Бог хочет, чтобы ты страдал несправедливо. Братья и сестры, как вам кажется, красиво или нет? Бог хочет, чтобы мы страдали. Братья и сестры, и неудивительно, потому что Слово Божие говорит: многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Я хочу, друзья, обратить внимание, на три аспекта или три сферы нашей жизни, где чаще всего нам приходится встречаться с несправедливостью. Первое, братья и сестры, это тогда, когда мы живем в этом мире, вращаемся в этом социуме, встречаемся с неверующими людьми, и нам приходится встречать несправедливость. Итак, я к этому хочу прочитать текст, который записан в 42-м псалме, автор его псалмопевец Давид. Я хочу прочитать всего лишь навсего только первый стих, где автор говорит о несправедливых страданиях. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека несправедливого избав меня». А скажите, пожалуйста, а несправедливость сносить легче от кого? От людей неверующих или от верующих? От посторонних или от ближних? От кого сложнее переносить несправедливость? От ближних, правда, братья и сестры? Но я хочу обратить внимание на первую деталь. Человек рождается в этот мир, и он начинает переносить несправедливости. Я, друзья, один пример расскажу, который случился в моей жизни. Когда-то мы жили в общем доме, так называют, казенном доме. Многоэтажный дом, подъезд. И у нас в подъезде жила одна женщина в преклонном возрасте, и видно, что она очень не любила верующих. Но, естественно, она не любила и нас. У нас на то время было уже 5 мальчиков, и когда мальчики выходили на улицу, они как дробь выскакивали с подъезда. Ну и, конечно, шум. И, по всей видимости, этой женщине это было неприятно. И она очень часто на наших детей говорила: вот они такие, вот они сякие. Даже такой пример был: дети в лагерь въехали, а там кто-то стеклышко разбил. Ну и спрашиваю: кто же даже мог стекло разбить? Она говорит: это семья Копыловых, это они. Таких же нету, они в лагерь уехали, все равно это они разбили. Но до такой степени доходило. Братья и сестры, это я сейчас рассказываю, немножко мне легче рассказывать. А на то время это было очень тяжелое бремя. И однажды, знаете, я не выдержал. Я подошел к ней и говорю: «Нина Петровна, как вам не стыдно?» В общем, друзья, я ей выговорил, сильно выговорил. И даже пристыдил. И она перестала со мной здороваться. И я понял, что я не смог снести несправедливость. Мы сидим на улице. Я смотрю, она стоит с какой-то женщиной и в наш адрес пальцем тыкает. А я знаю, что вот она говорит обо мне. Братья и сестры, я начал с ней здороваться. Я прохожу, я с ней здороваюсь, она не здоровается. Однажды она меня подзывает, говорит: «Анатолий, иди сюда». Я так порадовался, думаю, ну слава Богу. Я у нее прощения много раз просил. Говорит: «Анатолий», я говорю: «Что, Нина Петровна? Когда тебе надоест здороваться, скажешь». Отвернулась и ушла. Вы знаете, как тяжело было. Городок у нас небольшой. Я пресвитер церкви, И я знаю, что она в мой адрес говорит плохо. Вы знаете, проходило время, я несколько раз подходил к ней просить прощения, но это было безрезультатно. Мы очень об этом много молились и постились. И вы знаете, однажды я выхожу из подъезда, я с ней поздоровался, и она поздоровалась. Я думаю, наверное, она меня с кем-то перепутала. Я еще раз зашел в подъезд, выхожу, здравствуйте. Она опять, здравствуй. Я думаю, сработало. Наверное, все нормализовалось. Не знаю, для что произошло. Но вы знаете, я скажу такую деталь. Я знаю, что я своим поведением закрыл для нее Евангелие. Потому что я не смог снести несправедливость. Братья и сестры, Слово Божие говорит, Бог не допускает. Он хочет, чтобы мы переносили скорби, страдая несправедливо. Вы знаете, на то время наши уже дети подросли немножко, и она их начала в магазин посылать, а потом некоторые, вот, ну, некоторую помощь просила, чтобы мы ей оказали. А мы так много молились, чтобы Бог усмотрел нам уже свое жилье, дом. Мы уже не вмещались. А Бог держал, друзья, пока мы с ней не примирились. Вы знаете, больше всего, что для меня дорого стало, когда мы уезжали, она говорит, Толя, подари мне, ну, книгу, какая там у вас есть книга? Подари мне, пожалуйста. Я ей подарил эту книгу, и когда мы уезжали, она даже заплакала. Говорит, жалко, что вы уезжаете. Братья и сестры, я думаю, что таких примеров очень много может быть в нашей жизни. Когда мы умеем сносить несправедливость, это в первую очередь свидетельство о Боге. Я несколько примеров приведу. Даже думаю, что, наверное, на примерах будет более понятна эта мысль. Однажды наш брат, он очень часто, небольшой городок, проезжал на автомобиле мимо поста ГАИ. И этого брата даже все знали в его городке. И однажды инспектор ГАИ его останавливает. Он просит документы, говорит, ну, предоставьте документы. Взял инспектор ГАИ документы, смотрит на него, на документы, на машину, на колеса смотрит. И вот такая как пауза такая. И потом инспектор говорит, слушай, а скажи, а почему у тебя колеса квадратные? Брат не выдержал, говорит, ты что, ты здесь стоишь? Для чего тебя здесь поставили? Тебя поставили что? Смотреть за движением? Инспектор ГАИ молча сложил документы, говорит, на, а я думал, что ты человек верующий. Развернулся и ушел. Братья и сестры, я думаю, что иногда люди, они не столь обращают внимание на то, что мы им говорим, сколько они смотрят на нашу жизнь. Братья и сестры, я еще раз хочу эту мысль подчеркнуть. Слово Божие говорит, Богу то угодно или то Бог хочет, если мы переносим скорби, страдая несправедливо. Братья и сестры, я хочу здесь еще один пример привести для того, чтобы эта мысль, она глубоко утвердилась в нашем сознании. Когда мы умеем переносить несправедливости, тем прославляется Бог. Я думаю, у тебя, наверное, бывает такое в жизни, когда школьничку поставили оценочку и оценочку занизили, неправильно назначили пенсию, брату где-то крышу делал, деньги не заплатили, где-то, может, стены ложил, не доплатили. Нет, братья и сестры, я не хочу сказать, что, может, иногда и нужно поговорить, но знаю точно, что, перенося несправедливости, прославляется Бог. Как-то, друзья, в одном из вестников истины, если я не ошибаюсь, была одна статья, наверное, это старые вестники истины. Это было послевоенные годы, когда хлеб давали по карточкам. Стоя в одной очереди, одна женщина-христианочка уже подходила к булочной лавке. Но вы знаете, тогда такое время было, когда человек, занимая очередь, мог не получить хлеб, потому что хлеб заканчивался, и на следующее утро нужно было вновь занимать очередь. Вдалеке стояли мужчины, и один из мужчин говорит, вот эта женщина, это христианка. Второй говорит, я тебе сейчас покажу, какая она христианка, вот посмотришь. Он подходит к ней и говорит, бессовестная ты, ты как это без очереди сюда стала? Народ начал возмущаться. Она спокойно вышла из очереди, без слов, пошла и стала в самый край. Конечно, в этот день она хлеб не получила. Но этот мужчина, который так сделал, он не смог спокойно спать. Он вечером пошел к этой женщине. Он принес хлеб, который получил. И он глубоко сокрушался и просил у нее прощения. И он говорил: «Вы действительно настоящая христианка. Вы простите меня. Это я неправильно поступил». Братья и сестры, как сегодня, живя в этом мире, находясь среди неверующих людей, как умеем мы сегодня переносить скорби, унижения и страдания несправедливо? Следующую мысль, на которую хотел обратить внимание, это когда нам приходится переносить несправедливость от близких людей. Братья и сестры, ну кто такие близкие люди? Я думаю, что это может быть и в церкви, это могут быть и наши родственники, и даже, может, какие-то очень хорошие знакомые. Но так бывает, когда Бог допускает в жизни нашей какие-то испытания. Я читаю первую книгу Царств, я прочитаю из 26 главы, с 18 стиха. Ну, немножко, наверное, выше возьму. 18 стих – это как бы... Ну, тот стих, который открывает мысль. Я читаю с 13 стиха. «И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними, и возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря: „Отвечай, Авенир!“ И отвечал Авенир и сказал: „Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?“ И сказал Давид Авениру: „Не муж ли ты? И кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь, жив Господь. Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водой, что были у изголовья его“». И узнал Саул голос Давида и сказал: „Твой ли это голос, сын мой Давид?“ И сказал Давид: „Мой голос, господин мой царь“. И сказал еще: „За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом. Ибо и знали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим“». Братья и сестры, ситуация такая. Давид взял копье и взял сосуд, который служил сосудом для воды Саула. Было время, когда рядышком военачальник Давида говорит: вот время пришло то, о котором говорил Господь. А что говорит Давид? Я не подниму руки на помазанника. Давид, несправедливо. Несправедливо этот человек с тобой поступает. Нет, я не хочу этого делать. Братья и сестры, я почему обратил внимание вот на вот это слово? Саул обращается к Давиду, он говорит: «Сын мой Давид». Нет, это не то слово, когда люди старшего поколения, младшие, называют детьми. Он был ему сыном. Братья и сестры, как красиво поступил Давид. Он говорит: если это от Бога, то пусть это будет как благовонную жертвою. Я готов несправедливость носить. Я хочу, чтобы Бог через это прославился. Я радуюсь этому. Давид, ну закончи ты сейчас вот это преследование. Сейчас все закончится. Нет, это Богу приятно. Это Бог хочет. Братья и сестры, я думаю, как красиво. Вот сегодня Леонид Михайлович читал вот это слово, а я хочу еще, друзья, раз к этому слову обратиться за Иосифа. Иосиф — ветвь плодоносного дерева. Ветвь плодоносного дерева над источником вод. Враждовали и стреляли в него, но тверд остался лук его. Братья и сестры, и сказано вот дальше, я точно прочитаю: и крепкие мышцы рук его. от рук мощного Бога Яковлева. Крепок лук его, или тверд лук остался. Братья и сестры, и в этом луке стояла стрела, и эта стрела была натянута. Приходят братья, это те, которые, помните, которые сказали все, мы люди честные, мы дети одного отца. И они приходят, когда уже отца нет. Иосиф, ну самое время сейчас по справедливости поступить. Вот поставь все на свои места, отпусти стрелу, и она попадет точно в цель. Вот в чем красота, не выстрелить. При всех возможностях, и тебя никто за это не осудит. Стреляй, Иосиф. Нет. Братья ему рассказывают, вот отец говорил. Разве Иосиф не знал, что ничего отец не говорил? И они ему рассказывают, он плачет, и он утешает их. Он говорит, братья, да не бойтесь вы. Вы замышляли против меня злое, а Бог это обратил в добро. Я буду питать вас и детей ваших. Братья и сестры, правда красиво, да? Уже ничего не мешает по справедливости поступить. А этот человек не выстрелил, но крепок лук его, тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук от Бога Яковлева. Братья и сестры, как красиво, когда мы поймем вот этот урок и сдадим экзамен правильно. Я один пример как-то услышал. В одной церкви на воскресном собрании покаялся молодой человек. Ну и вот братья ему говорят, ты знаешь, вот ты домой придешь, а жена неверующая. Вот ты приди домой у жены, прощения попроси. А он частенько давал ей кулачок нюхать. Но ты, говорит, вот попроси прощения, ты посмотришь, как все будет по-другому. Вот увидишь, вот попробуй с ней нежно поступить. Она же тебя нежность никогда не видела. Ну, раз братья сказали, так значит и сделаю. Приходит домой, жена посуду моет. Он аккуратненько подходит, ее за плечи, милая, прости меня, я тебе столько зла сделал. Она разворачивается, мокрая тряпка его по лицу, хлысь! Он говорит, у меня все вскипело, я тебе сейчас дам. А потом, говорит, у меня мысль такая, говорит, ну, братья ж сказали, что все будет по-другому. А почему не по-другому? Пошел, говорит, сел на диван, сижу. Тут жена подходит, говорит, Петя, а ты это серьезно? Братья и сестры, я вот так вот думаю. Ну, а если бы он ее, так сказать, ну дал. Вы знаете, в скорости, очень близкой скорости, она пошла в собрание, и сегодня не члены церкви. Но я думаю, а если бы он бы ей дал? Ну, может быть, потом в собрание ходил, и, может быть, потом прощения попросил. Но вот этот момент, вот не снеси несправедливость, и ты можешь многое что поломать. Братья и сестры, и так Бог хочет, чтобы не только, когда неверующие, то понятно, там как-то легче это все переносить, да, они Бога не знают, а вот ты-то Бога знаешь, вот как же ты со мной мог так поступить, а? Братья и сестры, вот здесь вот эта очень важная изюминка на всех уровнях сносить скорби, страдая несправедливо. Братья и сестры, а вы вообще знаете, как трудно мирить справедливых людей? Вот братья-служители, они знают, как их трудно мирить, да? Вот и один прав, и второй прав, и один как-то в одной церкви, может, я даже где-то примером делился, вот две сестры поссорились, а служитель, ну, надо же помирить их как-то, вот, ну, и вечеря Господня приближается, он к сестрам подходит, сестры, так нельзя, вы должны примириться. Одна, вторая говорит, я прощаю тебе все твои мерзости. Служитель говорит, ну как так, ну так же ж не пойдет. А вторая такая спокойненько, я тебе прощаю, но ты мне должна 250 рублей. И он говорит, сколько усилий надо было, чтобы их помирить. Братья и сестры, знаете, как в одном из примеров, когда к одному человеку обидчик пришел, и рассказывает ситуацию, которая произошла. Он говорит, ты прав. А потом обиженный приходит, тоже рассказывает, ты прав. А потом жена говорит, слушай, не может быть так, чтобы двое правы были. Говорит, и ты права. Братья и сестры, то есть вот бывает, когда человек не может сносить несправедливость, он будет держаться за свою справедливость. Братья и сестры, как плохо, и таких людей, трудно помирить. Вы знаете, как один классический пример, наверное, на браках вы не раз слышали, когда в семье постоянно в одной ссорились, там, может, с некоторыми деталями, ввиду того, что в разных регионах, по-разному рассказывают, может, уже как эта притча стала. И ссорились. Говорит, рядом вот соседи живут, у них все получается. И живут мирно. Посмотри, как у них получается. Пошел, говорит, смотрит, жена там полы моет. Муж прошел, ведро зацепил, вся вода разлилась по полу. Она говорит, милый, прости, что я так невнимательно ведро посреди поставила. А он говорит, милая, это прости я, что я такой невнимательный. Возвращается, ничего не пойму. Там все виноваты, у них мир есть. У нас виновного не найдешь, и мира нету. Братья и сестры, да вот какая изюминка. Научиться сносить скорбь, страдая несправедливо. Вы знаете, братья и сестры, иногда мы можем внешне простить. Внешне. И можем сказать, все хорошо, я прощаю. Я помню однажды брат, который занимался с детьми у нас в церкви. Он рассказал о моем сыне, поступок какой-то он сделал. Я, конечно же, сына своего поругал, говорит, неправильно ты сделал, зачем? А его так это заело, что дядя Вова, воспитатель, мне рассказал, говорит, почему он мне не сказал? Мы же знаем Библию хорошо, да? Знаем, что кому сначала первому сказать. И я смотрю, мой сын усердно стихотворение учит. Я думаю, непонятно, что с ним случилось. И знаете, выучил стихотворение, выходит в воскресенье, рассказывает, настолько красиво, с интонацией. Знаете, как стих называется? «Переносчики». Я думаю, Братья и сестры, мы можем использовать даже духовные орудия или духовные методы для того, чтобы показать, со мной поступили несправедливо. Братья и сестры, я еще раз хочу вернуться к той мысли, что Богу угодно, чтобы мы переносили скорби, страдая несправедливо. Последний пример я здесь расскажу. Я еще раз немножко скажу, нарушая правила гомилетики, перегружая. Но на примерах вижу, что, как исключение, для нас эта мысль больше понятной станет. Рассказывал брат, говорит, у нас сложность с братом произошла, и говорит, у нас предстоит беседа. Я, говорит, специально его взял с собой в дорогу, и мы едем в автомобиле. Говорит, я предложил ему поговорить. И он говорит, давай сначала ты мне скажешь то, что ты мыслишь, а потом я тебе скажу. Он говорит, хорошо, но у меня условия, чтобы все время, сколько я тебе буду говорить, ты меня не перебивай. Он говорит, хорошо. И говорит, мы едем, и он рассказывает какую-то ситуацию. И рассказывает эту ситуацию не так, как она была. Какие-то детали были, а что-то в этой ситуации не было. И он говорит, меня внутренно, я хочу его сейчас остановить, а он как будто чувствует, ты меня не перебивай. Он говорит, дальше мы беседуем. И вот он следующий пример рассказывает. И опять я вижу, что детали какие-то были, но это не так было. И говорит, я только ему хочу, а он как будто чувствует, ты меня не перебивай. И говорит, так мы ехали, и он говорил 3 часа 40 минут. И говорит, я потом даже успокоился, а потом... так и думаю, там не все так было, но было. И, говорит, он рассказал, а потом, говорит, сидит, как струшенная бутылка минералки. Если только пробку снимешь, сразу выльется. А теперь, говорит, ты давай. Он говорит, ты знаешь, говорит, прости меня за все. Как, говорит, это все? Да, говорит, это все. Прости меня. Братья и сестры, Нет, я не хочу крайности. Иногда надо поговорить. Иногда надо какие-то детали выяснить. Это на своем месте. Но моя основная цель проповеди этой, чтобы мы научились переносить скорби или несправедливости, могли переносить, как наш Господь. Братья и сестры, третью мысль, которую я хочу сказать, она стало для меня большим-большим переживанием. Я назвал этот третий пункт так, когда нам приходится от Бога переносить скорби несправедливо. Братья и сестры, делаю сразу оговорочку. Бог никогда с человеком не поступает несправедливо. Но иногда нам, людям, кажется, что Бог с нами может поступать несправедливо. Братья и сестры, я хочу к этому прочитать текст, который записан в книге Иова, 36 глава, 23 стих. Здесь как раз об этом и сказано, что Бог никогда с человеком не может поступать противосудно, противозаконно. Читаю, братья и сестры, кто укажет ему, то есть Богу, путь его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Братья и сестры, несколько лет назад в нашей семье родился ребеночек с синдромом Дауна. Нет, братья и сестры, у меня ни разу не возникла мысль, что Бог поступил со мной несправедливо. И знаете, как в тот момент, мы же люди, да? Кто-то там за грехи. Знаете, мне было легко. Как, друзья, легко? Я говорил так, если за грехи, то кого Бог любит, то что? Он обличает и наказывает, значит, меня любит. Я не знаю, почему так. Братья и сестры, иногда бывают какие-то случаи в жизни нашей, которым мы не можем дать объяснение, и нам кажется, несправедливо. И в одном из мест Писания сказано, то, что должно постигнуть нечестивого, постигает праведника. И наоборот. Братья и сестры, нам кажется иногда, что Бог может с нами поступать несправедливо. Я хочу обратить внимание на книгу Псалмов, 65-й Псалом, 12-й текст, немножко выше прочитаю, друзья, слова Давида. Он говорит так: «Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу, мы вошли в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу». Братья и сестры, вот здесь слово такое сказано, которым нередко мы пользуемся. Сказано, посадил человека куда? Знаете, как говорят, сел на голову еще что? И ножки свесил, да? Может, отсюда это и появилась поговорка. А вот Давид говорит, ты это сделал. Это ты посадил человека на голову нашу. Идет Давид с Иерусалима босой, уходит от сына своего Авесалома, который готов даже убить отца своего. Он возвращается, или вернее он идет, а там вот идет Семей и злословит его страшно. Я, говорит, слушай, говорит, как этот мертвый пес злословит? Позволь, говорит, я пойду, я голову с него снесу. Давид говорит, не надо этого делать. Это Бог. Это Бог ему позволил. Давид, да все возможности у тебя есть. Так оно и было. Иову сделать это было несложно. Он говорит, это Бог. Это ты посадил человека на голову нашу. Братья и сестры, я думаю, что это важная истина для нас. Если мы ее поймем, она будет большим утешением. И вы знаете, Давид говорит, может быть, Бог вернет меня на царство. И так оно и было. Ввиду смирения Давида, Бог оказал ему великую-великую милость. За что? За то, что мог сносить несправедливость. За то, что мог даже то, что казалось, или можно, нам кажется, что-то несправедливо со стороны Бога. Братья и сестры, мы можем это сносить. И это слово, друзья, для меня было большим-большим утешением. Сказано, что кто может сказать, что Бог поступает несправедливо? Братья и сестры, наше собрание подходит к концу. Я хочу вывод сделать того, что выше уже было сказано. Но вывод, друзья, я хочу сделать примером. Вообще, друзья, иногда проповедник пользуется каким-то ярким примером. Вы знаете, для чего? То есть таких примеров в жизни постоянно не бывает. Но какой-то яркий пример, друзья, так и Бог пользуется какими-то яркими делами, вернее, яркими примерами. Ну, к примеру, Анания и Сапфира, разве сегодня люди не обманывают? Обманывают. Но не всех же Бог поражает. Нет, не всех. Но этот яркий пример для чего? Для того, чтобы показать святость Божию по отношению к нечистоте, к обману. И надо для проповедника пользоваться каким-то ярким примером, чтобы подчеркнуть какую-то деталь. В одной церкви, друзья, были два человека. Ну, то есть, в общем-то, церковь большая, как понятно. И один был человек, который был пресвитером. У него были дети, и двое детей старших его, они были неверующие. Вот сегодня уже Леонид Михайлович говорил о том, что бывает, родители делают все. И как в одной семье один отрасль плодоносного дерева, а другой или хищный волк, или орудие жестокости. Но бывает где так. И вот эти два сына, они неверующие. А второй брат, он проявлял очень много, ну так скажем, антипатии к брату. И он говорил: братья и сестры, в Писании написано, детей, содержащих в повиновении, он не имеет права быть служителем. Хотя этого брата, пресвитера, любила церковь. Но, братья и сестры, чтобы не создавать напряжение, я готов служение оставить. Ну так оно и было. Он оставил служение, шли годы. И через большой промежуток времени в этой церкви один из неверующих сыновей, который был тогда неверующий, стал пресвитером этой церкви, а второй – диаконом. У этого брата, который добивался справедливости, один сын погиб в пьяной драке, а второй – в автокатастрофе, неверующий. Братья и сестры, вот что иногда бывает, когда люди за справедливость. И вы знаете, звучит это внушительно. Я за справедливость. Я за справедливость. Я за правду. Вы знаете, друзья, может это немножко как бы косвенно, но посмотрите, где Господь говорит о блаженстве. Блаженны сначала кто? Нищие духом. Потом, друзья, сказано дальше кто? Блаженны кто? Плачущие. Потом кто? Кроткие. А потом четвертое, ищущие правды. Если ты не пришел к нищете духа, если ты не плакал, а слезы в тебе не выработали кротость, то на четвертую ступенечку подниматься нельзя. Не ищи правды. Эта правда будет с предвзятостью, с упреком, и эта правда не принесет пользы. Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который мы с вами прочитали. Я хочу обратить внимание на самый прекрасный образ. Это образ нашего Господа. Я читаю, друзья, повторяюсь, может уже даже весь этот текст не буду читать выборочно. Сказано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И дальше сказано: «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он сам грехи наши телом Своим вознес на древо. Ранами Его мы исцелились». Братья и сестры, конечно же, лучше из всяких примеров это наш Господь. Посмотрите, как красиво сказано. Он переносил несправедливости. Братья и сестры, казалось бы, тот, который не сделал никакого греха, плюнуть в лицо, бить по голове, обесчестить. Но это был путь, о котором много раз Священное Писание говорит. Всякий, унижающий себя, возвысится, и всякий возвышающий себя унижен будет. Братья и сестры, мы сейчас тоже будем вместе с вами молиться. Я хотел бы, ну, даже призыв сделать. Братья и сестры, может, кто видит в жизни своей, что ваша справедливость рвала какие-то дружеские отношения, что ваша справедливость влияла ближнему человеку, который с вами жил, живет, Если вы видите, что, добиваясь справедливости, вы сегодня потеряли мир, у вас есть прекрасная возможность. Я просто и искренне сказать: Господи, прости меня. Если у кого-то такое желание есть, вы можете это сделать прямо сейчас. Я предлагаю, друзья, чтобы мы сейчас преклонили колени наши, помолились нашему Господу. Аминь.